Христос воскресе! Уважаемые друзья, в эфире программа «У книжной полки». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня, 17 апреля, исполняется 45 лет со дня блаженной кончины патриарха Московского и всея Руси Алексея I Симанского. Несмотря на все значение личности святейшего патриарха, написано о нем до сих пор до обидного очень мало. К сожалению, часть творческого и эпистолярного наследия многих выдающихся архиереев – в годы массовых репрессий духовенство было безвозвратно утрачено, утеряно, а часть хранилась под семью печатями. В наше время многие архивы, прежде секретные, открываются и становятся доступными для широкого круга читателей. Взять, к примеру, письма патриарха Алексия своему духовнику. Книга, вобравшая в себя эти письма, вышла в свет в издательстве Сретенского монастыря и заняла свое место на нашей книжной полке. Эта книга представляет собой сборник писем епископа Тихвинского Алексия, будущего патриарха, своему духовному отцу, митрополиту Арсению Стадницкому, за 1917-18 и 21 годы. Преосвященный Арсений, по словам издателей, был одареннейшим человеком, одним из самых выдающихся иерархов своего времени, и епископ Алексий на протяжении долгих лет был его послушником. И все рукоположения он получал от того же Преосвященного Арсения, в епархиях которого, Псковской и, главным образом, Новгородской, он 18 лет выполнял свое служение иеромонахом, архимандритом и, наконец, викарным епископом. В епископский сан архимандрит Алексий Симанский был посвящен 28 апреля 1913 года. Бог судил ему стать иерархом Русской Церкви в такой исторический момент, когда началось разрушение православной России. Через год разразилась кровопролитная война, мировая война. Епископу Тихвинскому сразу пришлось выступать, действовать, решать многие вопросы за своего правящего архиерея, которого происходящие события удерживали в столице. К 1917 году фронт проходил вблизи Новгородской губернии, которая находилась на военном положении. К административной стороне управления епархии прибавлялась значительная нагрузка по военно-санитарной части, по руководству и обслуживанию многочисленных госпиталей, лазаретов, эвакуационных центров, продовольственных и снабженческих пунктов, складов всякого рода. В первые дни после февральской революции связь провинции со столицей почти прервалась. В Новгород из Петербурга поступали лишь скудные и отрывочные сведения. Епископ Алексий не имел никакой связи ни с владыкой Арсением, ни со Святейшим Синодом. Известия о происшедших чрезвычайных событиях поступали к епископу от военного коменданта города, в распоряжении которого находилась телеграфная связь с Петроградом и Псковом. Об отречении Николая II и его брата вся страна была уведомлена в срочном порядке. Относительно образования новой власти стали известны лишь главные факты. Губернатор был тотчас же отрешен от управления губернией. Губернский комиссар временного правительства появился не сразу. И для поддержания порядка и снабжения в городе и губернии возник местный комитет общественного спокойствия. Все эти переживания, драматические события нашли отражение в письмах епископа Алексия к владыке Арсению. Так, например, 11 марта 1917 года, обозревая окружающие его непорядки, Преосвященный Алексий отмечал: «Будем надеяться, что теперешнее безвременье минует, и наступит больший порядок и закон во всех делах». Конечно, владыка Алексий понимал, как трудно в столь кризисных условиях на что-то надеяться. Но, может, пишет он, ради неизвестных нам, а Богу ведомых праведников, мы будем пощажены Богом. Во второй половине марта 1917 года в Новгороде уже стали появляться признаки брожения в церковных кругах. 6 апреля викарный епископ пишет владыке Арсению: «Да, переживаем исторические события. Но каково их переживать? Я, по крайней мере, истрадался душою от всего переживаемого. Мы же не можем примириться со случившимся. Руки опускаются, а действовать необходимо, так как на меня выпала тяжелая доля в это время как раз очутиться одному здесь, и на меня возлагают все упование священнослужители. Но тяжело быть среди такого хаоса и убеждаться, что нет ничего святого у русского человека. В этом же письме Преосвященный Алексий уподобляет народ, предавшего своего царя, библейскому хаму, надругавшемуся над наготой отца. «Если выразить конкретное душевное состояние, — пишет он, — то могу сказать, что все совершающееся коробит душу. Делается противным видеть, до чего хам русский человек. По своей собственной воле русский народ отказался от своего царя и, по словам владыки, подпал под власть царя чужого, который стал править жезлом железным, а люди стали тем, кем были на самом деле — рабами». В письме от 28 октября он дополняет: «Есть, конечно, надежда на милость Божию к русскому народу, но достоин ли он? Мы все этой милости, раз на нас лежит великое преступление, свержение единственно законной, Богом поставленной власти. И одно из двух – или под тяжкими испытаниями искупить это преступление, или же исправить содеянное. А как? Это должно быть понятно». Уже через 2 недели после этого епископ Алексей отмечает: «По всему видно, что Святая Церковь наша вступает в полосу тягчайших бедствий и злостраданий, и что нам, архипастырям и пастырям, предстоит много скорбей и лишений, и страданий, быть может. Потому, кто верует, что по Слову Божию Церковь Христова неодолима, и что нынешняя земная жизнь каждого человека есть лишь скорбная и неизбежная малая частица вечного бытия, можно этим утешением надеяться и утешаться, и надо только просить у Господа до конца оставаться Ему верным и не изнемочь под тяжестью креста». Пройдет еще несколько месяцев, и владыка Алексей напишет: «Спокойно смотрю на будущее и даже не страшусь расстрела, рассуждая, что пуля — это есть ключ, отверзающий двери рая. Ежедневно думаю, ложась спать, что это моя последняя ночь дома. Но забота моя лишь о том, чтобы сохранить спокойствие духа, веру, упование на Господа и чтобы с чистой совестью предстать суду Божию, который один страшен для человека». Из представленных фрагментов писем епископа Тихвинского Алексея к своему духовному отцу можно сделать вывод, что в них отражены важнейшие политические события того времени – и дается трезвая духовная оценка происходящего. Кроме того, мы видим, что отношение епископа, а потом патриарха Алексея, к окружавшей его действительности, основано на смиренном преклонении перед неисповедимыми путями промысла Божия, который он определял как всеблагой, всегда для нас спасительный, благодательный и действующий благовременно. Это несокрушимое упование на промыслительную помощь Божию и твердое стояние в неповрежденной апостольской и святоотеческой вере передавалось всей его пастве. В важнейших для церкви вероучительных вопросах преемник русских святителей являл непреклонность, которая служила гарантией сохранения православия. В предисловии книги мы читаем: «В конце своего четвертьвекового первосвятительского служения святейший патриарх Алексий I писал: „Патриарх есть живой образ Христа, делом и словом в себе самом наглядно выражающий истину. Задачей его является сохранение в благочестии и святости тех, кого он принял от Бога. Цель его – спасать веренные ему души. Подвиг его – жить во Христе и для мира быть распятым“. Теперь, через 45 лет после кончины святейшего патриарха Алексия, мы можем с уверенностью сказать, что этот подвиг он совершил до конца. А некоторые вехи его подвижнического пути отражены в письмах, которые собраны в этой книге. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Христос воскресе!